Станет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет востока и запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский благовест» 100.9 FM. Начинается передача под названием «Непридуманные истории с Востока и Запада». И вот сегодня мы поговорим об одной евангельской истории. Дело в том, что средства массовой информации представляют основателя христианства как такого мягкого добрячка такого, даже не добряка, а добрячка. Однако слова Спасителя о расправе над пришедшими на его пир в непраздничном наряде, обещания гиены огненной обзывальщикам и многие другие слова и поступки Иисуса совсем не похожи на поведение мягкотелого человека. Он весьма бывал категоричен. И мы начинаем цикл передач об императивах категорических Иисуса Христа. Но сегодня по просьбе Ирины Савиной поговорим только об одном категорическом высказывании. Если, мол, не умолитесь и не станете как дети, то не войдете в Царствие Небесное.
Из Москвы подаст голос Яков Крот. Я буквально на днях закончил, поскольку болел, смотреть 3 сезона евангельского сериала «Избранные». Он снят методом краудфандинга на средства, которые скидывались баптисты Техаса. Это Южная Баптистская Ассоциация, самая крупная протестантская и самая влиятельная ассоциация США. Вице-президент Майкл Пенс как раз был от нее. Там отдельная серия, вообще это 3 сезона по 8 серий, не торопясь, со вкусом. Отдельная серия как раз в самом начале «Иисус и дети». И неплохо снято. Но единственное, что там в других сериях взрослые и очень мало детей. Это понятно. Ребенок в кадре – большая проблема для кинооператора и кинорежиссера. Но реально, вот я был в арабском квартале Иерусалима, да и в еврейском тоже, там детей больше, чем взрослых. Мы в России от этого уже отвыкли. То есть на одного взрослого 5-6 детей. И они ведут себя абсолютно отвязно. Я думаю, что 2000 лет назад было ничуть не лучше. Собственно, евангельский эпизод, он ведь про то, что дети мешают апостолам, мешают слушателям, мешают Иисусу. Вот они вовсе не стоят разину рты. Ребенкам это не свойственно. И апостолы их цугают, а Иисус их останавливает и говорит, что если не будете вот такими, не видать Царства Небесного как своих ушей. Проблема в том, что не объясняет, что именно из поведения этих детей ему кажется главным, потому что у ребенка много характеристик. Я думаю, что в этом контексте главное, что ребенок не поседа, ребенок лезет, и в этом смысле я бы сказал, что это примерно то же, о чем сказано, что стучите, и вам откроют. Не бойтесь надоесть Богу. Богу надоесть нельзя. Он хочет вас. Поэтому не выкатывайте грудь колесом, не ступайте на цыпочки, лезьте к Богу, как комары, не прихлопнет. А вот если будете слишком церемонные, Богу станет ждать и уйдет к другим. Мне кажется, что-то такое.
Ну вот, это был Яков Кротов. Ну и, соответственно, это Ирина Савинова, я уже говорил. И из Петербурга доцент университета морского речного флота Михаил Неволин. Тоже воспринимая как бывший учитель это, как отец пятерых детей, как дед пятерых внуков. Умолитесь, это будьте не горды, как дети, просты, как дети. Вот о чем говорил Яков Кротов, спонтанны, как дети, восприимчивы, дети очень восприимчивы к новому, послушны, желательно, не злопамятны. Павел тоже писал, что умом-то будьте взрослыми, но на злое будьте, как дети. Не ищите первенства, ведь там проблема какая была, кто будет первый, а он говорит, вот, кто будет самым маленьким, тот и будет первым. Стремитесь к подражанию, дети всему учатся с помощью подражания, знаниям, соответственно, понимайте свою слабость, о чем говорил Яков Кротов, а того-то и просите имеющего силу. Не пытайтесь сами, это почти бесполезно. Но это вот мое такое вот педагогическое, или не знаю, высказывание.
Если говорить о поведении детей, то, что вот Яков говорил где-то в арабских кварталах, меня вот, например, поразило, пришел там вот в храм православный просто, зашел в Греции. Там, значит, куча детей, она там вот как-то у нас так явно себя дети не ведут в православных храмах. Они там что-то ползали вокруг этого алтаря, значит, что-то там один другого, значит, толкнет, тот упадет. Ну, что-то им там периодически делали замечания, но я думаю, у нас бы, наверное, их выгнали давно, потому что, ну, уж очень громко. Меня это немножко раздражало, наверное, с непривычки. Ну, видимо, местные как-то более привычны, они как-то так снисходительно к этому относились, хотя, конечно, этот, ну, к этому надо привыкнуть.
Мне говорят, что я балбес, что я вчера с березы слез, не человек, а динамит, и подо мной земля горит. И в общем правду говорят, но в этом я не виноват, а виноват-то в этом тот, кто у меня внутри живет.
Листал бы старый книжный дом, и все соседи наконец сказали бы: ты молодец! Но! Он у меня внутри живет, он мне покоя не дает. Он удивительный хитрец, он баламут и обормот. Он все творит из-под тишка, да так что кружится башка. Он баламут и обормот, он на слабо меня верит. Он мне покоя не дает. Он удивительный хитрец, он баламут и обормот. Он все творит из-под тишка, да так что кружится башка. Он баламут и обормот, он на слабо меня берет.
Он внутри живет, он на слабо его берет. Он удивительный хитрец, он баламут и обормот.
Он все творит из-под тишка, да так что кружится башка.
Ну, умолиться, действительно, сказано, что мы должны умолиться, быть как дети. Ну, во-первых, тут непонятно для меня в этой цитате, в этой фразе, в этом повелении Христа. Да? Ну, о каком возрасте речь? Потому что дети – это все-таки понятие такое растяжимое. Наверное, тут говорится о какой-то такой детской вере. Потому что, вот, Владимир, вы говорите, быть спонтанными, ну, как-то взрослому человеку уже такая спонтанность, наверное, не очень хорошо. Все-таки надо что-то продумывать. А вот верить, вот мы же, по сути дела, мы когда мы совсем старые становимся, вот уже когда мы... Ну, или даже не обязательно старый, но мы чувствуем приближение смерти. Вот я это много раз замечал, ну, не много раз, но вот когда я уже вот общался с людьми, которые, ну, вот где-то так близки к смерти, они это отчетливо понимают, они верили как дети. Люди, которые были до этого такими атеистами очень ярыми или какими-то такими вот совершенно, ну, не знаю, агностиками, они вдруг вот верили, они просили молиться, они молились сами. И это было так очень по-детски. Та, наверное, детская вера, которая вот приходит к нам в детстве, и потом она приходит где-то уже, наверное, совсем уже на пороге смерти. Дети ведь, смотрите, они доверяют Богу, или доверяют, даже они Богу-то, наверное, не доверяют. Бога они, если и познают, то позже, чем, например, родители. Но они доверяют сначала вот маме, папе, они доверяют. У них не возникает мысли, что их, ну, что называется, могут кинуть. Да, вот там как-то вот что-то дают поесть, например, а вдруг отравят, например, родители. Там какой-нибудь яд туда намешают или что-то. Или говорят, давай... Прыгай сюда в воду, вот я помню ребенок, ну где-то вот лет до пяти не задумываешься, там бассейн глубоко, не глубоко, там если папа где-то плавает, давай прыгай ко мне и прыгаешь, и ну как-то он там плохого не посоветует, значит он там тебя поймает или как-то там с тобой выплывет. А когда уже постарше ты, ну если ты не умеешь плавать, ты подумаешь, а как это, подожди, прыгать, а вдруг там что-то такое, не успеет он поймать или что-то. Вот это уже такая детская вера, наверное, проходит потихонечку. Вообще, конечно, тут надо понимать, о каком возрасте речь, потому что так как идеализировать детей в любом возрасте неправильно, это вот такое какое-то у нас ложное представление, вот они такие почти святые, да, вот мы, ну, можем вспомнить там Голдинга с его известной книгой «Повелитель мух», да, где, в общем-то, дети вроде бы как главные роли-то все вот эти персонажи, да, но, в общем, это какие-то там ужасные вещи творятся, то есть там, начиная от предательства, кончает подставить друга, какая-то борьба вот такая, кто тут главный и так далее, поэтому быть ребенком не так просто, как кажется, потому что надо быть ребенком в вере, но не быть ребенком в плане про эгоизма, потому что ведь самые большие эгоисты – это дети. Маленькому ребенку, когда ему там 2-3 года, ему вообще невозможно объяснить, как надо подумать о ком-то другом, вот это моя игрушка, я хочу есть, и все крутится вокруг него, и он уверен, что все должны как-то вот вокруг делать так, чтобы у него эта игрушка была, чтобы он поел то, что он хочет, чтобы ему дали там какую-то конфету и так далее. Потом, конечно, мы немножко взрослеем. У нас это не проходит, желание и эгоизм такой, да, но мы как-то понимаем, что это будет нелепо выглядеть. Мы пытаемся это немножко скрыть. Поэтому в этом плане, конечно, у детей нам нечему учиться. Мы эгоисты, они такие же, как и мы. А вот в плане доверия вот родителям прежде всего, а для нас Бог – это отец, да, вот, вот тут, конечно, много чему можно поучиться. И многое мы теряем. Вот в детстве мы, конечно... более доверяем и близким, и родным, ну и Богу, кто вот знает Бога с детства.
То, о чем говорил сейчас Михаил Неволин, это называется базовое доверие психологии. То есть ребенок изначально настроен, все его, так сказать, настройки на то, что первое лицо, которое попалось в его глаза, это лицо, которое будет его опекать. Ну, то же самое и у куриц, у петухов, и у утят, они бегут за собакой, если это первая собака попалась. То есть это так называемое базовое доверие, которое, ну, встроено просто в геноме, ну, вы наверняка даже Всевышним. А по поводу шума. Был такой Бычков, наверняка, я как кто-то его помнит, это генеральный секретарь всех, Союзный совет ИХБ. И вот он однажды ездил на Ямайку, на Всемирный съезд баптистов. И с юмором рассказывал, я был в Москве как-то, говорит, страшная жара. Шумные огромные вентиляторы, там размером 4 метра, говорит, наверное, такие визгливые, такие старинные вентиляторы. Ну, понятно, Ямайка. Внизу, под депутатами, там такое место, как бы, около 200 детей. Визг страшный, они, видимо, играют, не знаю, не слушают. Сами депутаты немножко повыше сидят. Значит, конечно, детский визг. 10 тысяч народа, говорит, и при этом огромное благословение. Вот, видимо, чего хотел Иисус. То есть не такое вот, знаете, тишина, благолепие, ханжество, тут прямо через запятую получается, а просто жизнь. Жизнь в разных, но все равно духовных проявлениях. То же самое писала знаменитая писательница, книжка моя любимая, называется «Пока я начинается с меня». Там та же самая история. То есть такой, знаете, весь из себя набожный пятидесятник, он, естественно, постился уже 3 дня, приехал там с какими-то целями к другому верующему, в семью, а у этой семьи один-единственный петух. Вообще всего один петух. И они тут рады, да безумие, начинают с ним гонять, чтобы его сварить и съесть. Он говорит, да нет, да у меня пост, да все дела, они внимания не обращают. В общем, искали-искали, петуха наконец бедного загнали, сварили, покушали. Тоже шум, гам, и говорит, при этом удивительное благословение. Как это совместить в наших мозгах? Может быть, об этом и речь?
Слово «умолитесь» в греческом оригинале Священного Писания «тапоносей» – это слово, которое обычно по-русски переводит как «смирение», но речь идет об унижении, и, в общем, там действительно речь идет о том, что ты маленький. Тот же самый корень, когда Господь говорит, что кто хочет быть самым большим, тот смири себя, сделайся самым маленьким. Мне кажется, тут важно понимать, что в древности и в эпоху Спасителя в частности, довольно часто изображали взрослых людей маленькими. На самом деле это и при советской жизни было. Ну, например, большой-большой Ленин и маленькие-маленькие демонстранты идут. Классика жанра в учебниках истории у всех, я думаю, было большой-большой фараон и перед ним маленькие-маленькие подданные. Или, как в псалме говорится, что «положу врагов твоих в подножие ног твоих». И мы видим на вавилонских или ассирийских рельефах сидит огромный-огромный царь, и у него вместо подставки тоже бывали, а у него крохотный такой скорчившийся побежденный правитель Израиля или Иудеи. Побежденный оказывался маленьким, буквально его рисовали именно таким. И я думаю, что когда здесь Спаситель говорит, что вы должны стать меньше, речь идет об этом. И я вспоминаю любимую книгу «Путешествие Гулливера», где он сперва попадает к лилипутам, и там он великан, а потом он попадает к великанам. И речь идет о том, что мы должны смотреть на окружающих, как на великанов. Бывали кафе, может, и сейчас есть, где взрослые, мебель вся в 1,5 раза больше, чем обычный рост. То есть ты сидишь в кафе, у тебя ноги не достают до пола, ты оказываешься в положении ребенка пропорционально, и у тебя сдвиг по фазе начинается очень конструктивный, продуктивный. Так что вот это вот «умолитесь», это, помимо прочего, не, даже не о том, что мы такие все приставучие, а о том, что в любой момент на тебя могут цыкнуть, и ты ничего не сможешь возразить, ты маленький еще. Это вообще не очень веселая ситуация в жизни.
Да, действительно, ариане рисовали Христа на своих иконах юношей безусым. Ему там лет 15, так вот, по внешнему виду, но там же раньше взрослеет. Может быть, тоже того. Ирина Савинова, пожалуйста.
Дорогие, да, я тоже вспомнил картину, кажется, Петрова Водкина. Большевик, громадный большевик, идет по улицам, а демонстранты внизу маленькие, толпа. Вспомните, дети, в то время у них были определенные все-таки заповеди, как они должны относиться к родителям, как они должны чувствовать себя в семье. Все-таки определенные были ограничения в поведении. Мало того, вот когда, помните, пошли на праздник в Иерусалим, Иисус вдруг потерялся, и родители его не могли найти, потому что он, видимо, с мальчишками, свой у них был турпоход. И вот они его уже потом с трудом в храме нашли. Он беседовал, беседа была на высоте с книжниками. То есть все-таки дети, они были в курсе тех заповедей, в которых они живут, и которые родители дадут почувствовать своим детям, если они далеко зайдут. Соотношение ребенка и взрослого, оно уже способ безопасности ребенка. Это одна из сторон, я не хочу ограничиться этим. Потому что вот Тимофей, он с самого, можно сказать, детства изучал Писание.
Ну, у нас, например, в школе я работал, требовали держать дистанцию. Не знаю, то ли я плохо знаю педагогику, то ли я просто такой человек. Я вот с учителем, когда работал, я с детьми в школе хохотал. Вот они захохочут, я захочу. Я не строжился, чтобы чрезмерно уж. Они футбол гоняют, я пойду с ними футбол погоняю. То есть я так думал, что, может быть, это отчасти от Евангелия зависит или от моего характера, что ты только тогда можешь понять человека, когда к нему наклонишься. Ну, если ты выше просто физически его ростом, вот, например, да, где-то, может быть, на их уровень немножко встанешь, где-то как-то вот таким вот образом. А меня окружали советские педагоги с поджатыми губами, у них очень строгая дисциплина. Но это в чем выражалось-то? Они просто зажимали детей так, что когда они уже приходили на мою географию или на экономику, или на биологию, они уже, конечно, отвязывались. Ну, наконец-то. Понимаете, да? То есть здесь Господь говорит о том, что не гоняйте вы их так, не будьте вы ну, такими умными в своих собственных глазах. Другое дело, что, может быть, вам так кажется, наверное, а в чем-то вы, наверное, даже слабее, чем дети. Наверное, в чем-то слабее. Вот Михаил, конечно, сегодня говорил, что не во всем надо брать. И, да это невозможно. Я бы с удовольствием бы взял. Да я и не могу все, Михаил.
Во всем, конечно, не надо. Я говорю, что брать надо вот в такой детской вере. Я тоже вот не соглашусь с Ириной Борисовной. Вы говорите, что так вот в то время там они с детства учили заповеди там и так далее. Ну, учили, но дети-то всегда одинаковые. В любое время, в любое им хочется играть. Я не знаю ребенка, которому там 5 лет, и который сидит и мечтает, как бы ему там эти заповеди поучить, или еще что-то. Это все делается, конечно, так. Если бы все было так просто, и в общем-то, и в те времена, и в наши, мы бы не видели таких слов в Новом Завете, которые очень важны, что, когда к отцам пишется, да, не раздражайте детей ваших. Не дети, не раздражайте родителей, потому что раздражают чаще всего родителей. Об этом и пишется, что не раздражайте детей ваших, потому что вот это особенно желание, так сказать, засадить за изучение закона, оно, в общем, очень часто боком выходит. Это как раз такая, ну, не знаю, тут надо как раз вспомнить, вот, быть как дети, то есть вспомнить себя, там, когда тебе было, там, ну, не знаю, 8 лет или сколько там сейчас твоему ребенку, что ты тогда хотел вообще-то? Ты, наверное, я вот иногда, знаете, с таким прискорбием, я не хочу всех тут очернить, учителей воскресных школ, да, но иногда я с таким прискорбием смотрю, как там из детей таких живых, мальчишек, девчонок, каких-то старичков делают. Вот они там сидят, что-то им там, значит, вдалбливают. Они, особенно кто вот младшего школьного возраста, сейчас и школа-то перегружена достаточно сильно. И вот тут воскресный день, они пришли в церковь, и тут то же самое начинается. Уроки, что-то там, какие-то задания, их там начинают спрашивать. Ну, даже там оценки не ставят, но все равно как-то неловко, когда тебя спрашивают, а ты не знаешь, а другой вот отвечает. Я, конечно, такую радикальную скажу вещь, я вообще стараюсь, ну, я бы так, я не занимался никогда в воскресной школе с детьми, но я бы больше ориентировался на какие-то такие общие вещи, то есть умение просто дружить, вместе играть, ну, и немножко, может быть, что-то такое говорить о Евангелии, но это не должно занимать большую часть урока, потому что это в определенном возрасте, конечно, тут зависит от возраста, но иногда это просто, ну, мне жалко иногда смотреть на этих детей, и очень часто вот это детство поломанное, потому что мы не становимся как дети, потому что мы забываем себя в этом возрасте, мы начинаем лепить из них чуть ли не проповедников, готовить там уже с раннего детства, и, конечно, это заканчивается иногда плачевно, что такие дети вырастают, и потом они близко не хотят ничего вообще слышать там, о Боге, о церкви. Нет, мне хватило. То есть я вот отмучился, вы хотели, я обходил сюда, походил с вами, все, теперь я свободен. Вот такое часто бывает. И поэтому как раз мы должны чаще и чаще себя вспоминать. А каков я-то был? Вот что мне-то хотелось тогда, когда я был в его или в ее возрасте?
Ну, видимо, Михаил, вы имеете в виду уже 12+. Это уже подростки, да, у них бунт. Мои-то внуки ходят с огромным удовольствием, там действительно с ними просто играют и поют какие-то детские песенки христианские, они ничуть не хуже, чем там «Приходи, я уже готов, мне 18», ничуть не хуже. Иисус, на мой взгляд, не против с нами быть на коротке, помыть ноги апостолам, поговорить об интимном. Я такую вещь скажу, вот у нас был такой Миша Пацыкин, жаль, умер. Он подростков понимал как-то оригинально, я вот не подслушивал, тоже вот воскресная школа, ты говоришь. Он с ним просто беседовал. Это талант, конечно, с подростками говорить и об интимном, и о личном, и о взрослении, и об этих вот всяких там тонкостях Евангелия, при этом доверительно. Вот у него был гигантский, конечно, талант, и мальчишки, они из церкви не ушли. Ну да, конечно, если ты будешь, как в школе, губы поджимать, да и в школе это не надо делать. И в школе это не надо делать. Нигде не надо губы поджимать. Всегда нужно наклоняться, если ты вдруг немножко выше ростом. Яков?
В византийских житиях святых, а потом и в русских житиях святых, и в украинских, и в белорусских, было одно общее место. Когда описывали детство святого, то говорили, что он вот его мать родила, он по средам и пятницам не пил молоко из материнской груди, такой он был благочестивый. Он не играл со всеми детьми, он размышлял о Боге и повторял псалмы. Представление о том, что в Древнем Израиле дети были сильно набожные, оно действительно, ну вот, Павел говорит про Тимофея. Но Павел потому это и говорит, что это было исключение. Все-таки большинство людей были неграмотные. Люди, которые умели читать и писать, как Тимофей, на них смотрели с большим почтением. Евангелие и любую книгу читали вслух. И поэтому быть ребенком означало, прежде всего, ну, зависеть от других. Я возвращаюсь к этому. И я думаю, что надо понимать, что Спаситель, сам Бог, став Иисусом, он умалился, он сделался маленьким. Маленьким, зависящим от нас, не могущим нами командовать. Это не просто на короткой ноге, вымытой, чистой. А это, ну вот, действительно, ну где Бог? Его нет. Такой маленький, что кажется, что его нет. А на самом деле он есть. Вот это вот искусство, которому он нас призывает учиться. Вот как будто бы тебя нет, и тебя не замечают, не горюй. А главное, будь, но будь таким, чтобы вот не как гвоздь в ботинке, который нельзя не заметить. Вот, а будь как я. Вот меня как бы нет, и во мне можно сомневаться, существую ли я. А я ведь есть.
Я бы еще, наверное, добавил, что вот если мы говорим о чему надо учиться, да, вот что нам не хватает, что есть у детей, это вот то, что они собираются друг. Вот если дети, ну я не знаю, о каком возрасте речь, там я не беру там год, два, три, наверное, ну когда они уже сами могут там, ну 6 лет, не знаю, там 7 лет, когда они могут в садике, не в садике, а на улице, во дворе собраться вместе, там чего-то такое поделать, они собираются, потому что им вот хорошо друг с другом. То есть вот им хорошо, и они вот как-то, ну, самим процессом наслаждаются. Вот когда мы становимся взрослее, у нас кому-то вот везет, у кого-то есть друзья, какие-то близкие, это может быть в церкви, может быть вне церкви. Но очень часто у нас общение сходится вот каким-то таким вот нужно, да, вот нужный человек, или там вот, ну, здесь по работе, это коллеги, это еще что-то. Не потому что нам вот хочется вместе просто вот побыть, а потому что, ну, так надо или вот так положено. Вот здесь бы хорошо нам научиться как-то дружить, да, вот, по-моему, в одной из книг, она совершенно не об этом, да, у Стивена Кинга, по-моему, «Тело» книга, да, вот там, ну, там совершенно другая тематика, но там есть фраза, она где-то там в конце, она меня так очень зацепила в свое время, что там пишет автор этого повествования, ну, Кинг или не Кинг, там, как он себя ассоциирует с этим автором, я не знаю, но смысл такой, что вот друзей, которые вот у меня тогда были, там, по-моему, 12 лет ему было, у меня вот такой дружбы больше никогда не было в жизни. Я думаю, это вот тоже многие могут это подтвердить, что вот такая честная какая-то, бескорыстная, искренняя дружба, она вот в детстве, она в основном. Конечно, бывают случаи, когда мы, будучи взрослыми, с кем-то знакомимся, заводим новых друзей, но вот вот это детское, совершенно непосредственное, совершенно ни к чему не привязанное, вот, ну вот я могу по себе сказать, да, у нас из совершенно разных кругов. То есть это вот и социальных кругов, и материального достатка, и так далее. Ну вообще разные совершенно люди, казалось бы. А вот почему-то интересно, и вот так вот иногда эта дружба тянется до глубокой старости, непонятно почему. Потому что вроде бы есть вот люди, в общем, ну казалось бы, вот они должны быть более. А это именно вот что-то такое детское осталось, и вот это вот что-то такое детство где-то в душе и остается.
В общем, проблема понятна. Мы не знаем, как умолиться. Вот эта проблема. Мы боимся этого спонтанного общения, такого, где мы непонятно кто, вообще говоря, потому что уже роли у нас как бы устоялись. Я начальник, ты дурак и так далее. А вот это такое детское общение, вот снова сталкиваться, снова искать. Общение вообще это хаос. Если говорить о системном анализе, да, общение – это хаос. И поэтому даже вот мы вот за эфире мало общаемся. Ну, вот Ирина – единственное исключение, может быть. А, в общем-то, прискакиваем с 3 минуты, тему не знаем, и вот вроде поехали. Отсюда, видимо, их категоричность Господа. Он видит, что они зажатые, они совсем взрослые. Внутри они лицемеры, уже лицемеры. Вот что страшно. Внутри они уже гордые. А гордыня, конечно, это дьявольская штука. И вот этот окрик Иисуса, я называю это категоричный императив, это я пускаю, Кант занимается, а вот для себя это окрик. Ребята, все равно это надо. Это смертельно надо. Если этого не случится, вам трудно будет войти, как и богатым, кстати, еще один императив. Но об этом в следующий раз, может, когда-нибудь поговорим.
Что бы мы ни говорили, мы все называем составляющие правильные. Умоление, даже то, что я сказала, послушание, умение слушаться, научимся слушаться в семье. Дети привыкают слушаться взрослого. Столкнулась среди своих близких и друзей, и родных с вопросом веры. Ребенку, он же верит сказкам, верит, он быстро-быстро включается. Я когда читала моему сыну, 4-летнему, сказку про соловья-разбойника, как киевляне его заперли в клетку и дразнили, а он как заплакал. Ты, сынок, чего плачешь? Соловья-разбойник и жалко? Да, а что он виноват, если у него свист такой? Понимаешь, ребенок, Снегурочка растаяла, он опять плакать, даже меня лупить от ужаса, что она растаяла. Дети верят в то, что нам, взрослым, сложно верить. Нам говорят, примите исцеление, оно в духовном банке есть, на каждый орган ваше исцеление. И мы говорим, да, принимаем, принимаем. Мы говорим, принимаем, но мы не можем проверить, приняли ли мы. Один раз в моей жизни было, что я очень болели кони, я просто с палкой ходила. И вдруг я, значит, сижу, готовлю текст, это было давно, лет 10 назад, может, больше. А в это время мне ребята из Киева, Дима Сморж, пишет, Ирина Борисовна, вместе вели передачу по исцелению, тогда в Альянсе в нашем. Как дела? Ну вот я им говорю, вот вели-вели передачу-то, а я с палкой хожу. И продолжаю, а у них там служение идет, молятся за ходатайство. Потом он вдруг мне пишет, принимайте исцеление. Я прям на дурака прям пишу, принимаю. Через полчаса я шла, бежала в супермаркет, а мой муж смотрел на меня с балкона и не верил своим глазам. Когда я с палкой-то гелил, каким-то случайностью я действительно поверила, и оно сработало. Вера – это краеугольный камень, и дети впереди.
Это да. Ну, а то, что Ульян, ваш сын старший, он плакал за соловья-разбойника, это называется сопереживание, эмпатия. Ему было жалко птичку. Мне было жалко Гитлера в сериале «Освобождение». Я просто любимым был актер, это, который играл Гитлера. И когда вот он собаку отравил, и Еву отравил, и сам травился. Кстати, вы знаете, я потом прочитал во многих книгах про эти все дела. Он вел себя как обыкновенный буржуа. То есть на него много наговаривают. Он вел себя, он там поцеловал то вот секретаря-машинистку, он всем раздал подарки в заключение. Он вел себя как обыкновенный буржуа. Очень такой вот благовоспитанный как бы человек. Ну да ладно, про Гитлера не будем сейчас говорить. Итак, наступает время последнее, когда люди будут верить басням. Вот они очень же верующие. Они и в плоскую землю верят, и во многие вещи верят. А вот как-то вот попытаться самим осуществить свою веру, то есть именно умолиться в общении, именно стать ниже собеседника, не повелевать никем. Вот это вот урок для нас от Господа Иисуса Христа, наверное.
Меня в свое время смущала категоричность заявлений Иисуса Христа своим ученикам, когда они в Евангелии от Матфея, 18 главе, приступили к нему с вопросом, кто больше в Царстве Небесном. Но им, видимо, тогда важно было при составлении будущего штатного расписания. Иисус же, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». И сразу же внес ясность, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Но вы знаете, ничего парадоксального в этих словах нет. Иисус на ветер слова не бросает. Вот попробуем разобраться с этим удивительным заявлением. И если сделать обзор Священного Писания, то увидим, что духовная формула «отец-сын» или «отец-дети» используется Богом не просто как модель для подсказки, но и способ уяснить суть, природу истинных отношений человека с Богом. Ведь Бог действительно Отец. Он сотворил человека и заповедал человеку знать это и не забывать, а также поручил в первой главе Иаиля: «Передайте об этом детям вашим, и дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду. Ну, просто надо понимать, что Иисус, когда ссылался на примеры земного отцовства, он имел в виду примеры безукоризненного отношения земного отца и сына, что, в принципе, было реально в те времена, да и в наши может тоже иметь место. И действительно, сын, если он не умаляется перед отцом, то нарушены все основы их отношений. Ну, конечно, в современных семьях не только дети, но по беспечности хозяев и кошки с собаками могут стать деспотами семьи. Я вот приведу пример. Пришла в гости к троюродной сестре, а маленькая собачка Чихуахуа встретила меня таким зверским лаем. Кстати, она так любого гостя встречает. Я же имела в руке веер и стукнула им почему-то твердому. Так как вскочила и убежала. Ирина мне просто говорит, сидит на подоконнике и плачет. Как же ее ведь разжаловали, она же принцесса семьи. Вот на Юго-Востоке популярно брать маленьких совсем месячных обезьянок и воспитывать, наряжать их, покупать им массу игрушек, постоянно держать на руках, целовать. Ну уж если их отпустишь с рук, большинство из них так громят дом и устраивают такие истерики, если что, не по ним. Я много раз видела в Ютубе это. Ну, тем более балованные дети. Все знают подобные примеры. Так что неукоснительное правило, что отец, главный человек и законодатель семьи, это уже несет добро. Оно обеспечивает безопасность самого ребенка. А значит, и человека, сына творения Божьего, тоже. Это условие Богом четко обещано. Он сказал, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Вы слышите, Вседержитель, это значит, он держит все в своих руках, все вопросы, все детали, и сын должен это хорошо знать. Давая свободную волю человеку, Бог дает ее на определенных условиях, заветах, и главное из них – это возлюбить Господа Бога своего, а далее и дети, повинуйтесь своим родителям Господи, ибо всего требует справедливость. И в другом месте повторение, почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. А родители плохому не научат, ведь отец тот, читаемый в Писании, кто хорошо управляет детьми и домом своим. При этом Господь призывает, написано, говорю как детям, читаем мы во 2 Коринфянам, не прикасайтесь к нечистому, я приму вас. И Бог ведь знает каждого из нас, читаем мы дальше, как отец детей своих. Апостол Павел, посланник к Тимофею, как-то особо отмечает его хорошее домашнее воспитание. Он пишет ему, ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. И знаете, при этом, кто хорошо знает писание, никакая свободная воля не даст ему предпочтения к греху, ибо все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Вот вы вспомните, мирской ребенок, он часто гордится своим отцом, его силой, властью, влиянием и угрожает своим недругам, как тот вот накостыляет им всем. А мы устами псалмопевца тоже утверждаем, в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И он услышал от святого чертога своего голос мой. И вопль мой дошел до слуха его. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Дорогие, ведь редко кто из нас сомневается или сомневался в любви своего отца.
тоже явление гораздо большее. Явление отеческой любви мы видим у Бога. Иисус призывает сравнивать. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, а подал бы ему камень, а когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете давать благие даяния детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у него. Апостол Иоанн так и говорит, сравнивая: смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал его. Возлюбленные мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. А вы знаете, как трогателен эпизод, когда Иисус рассказывал об одном отце, который не хотел вставать с постели, чтобы не раскутать и не разбудить своих деток. Он спал вместе с ними. Это когда сосед побеспокоил его, попросил хлеба для гостя. Ну, конечно, это была оговорка, но как серьезен был аргумент. Детей надо жалеть, не будить. А вы, отцы, пишет апостол Павел, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. А вот говоря о способности Бога прощать, мы вспоминаем царя Давида, который, например, после предательства сына Абисалома удалил его со своей земли. Но прошло время, и тот попросился назад. И Давид с трудом, но все-таки разрешил ему вернуться. Но при одном условии – не показываться ему на глаза. Это не на шутку обидело, расстроило Абисалома. Он затосковал и даже не хотел жить. И тогда царь Давид, узнав об этом, позвал Абисалома. Он пришел к царю, поклонился ему и пал лицом своим на землю перед царем и поцеловал царь Абисалома. Иисус рассказал также притчу о блудном сыне и о нежности его обрадованного отца, который одежду-то ему новую приготовил, и теленка-то заколол, и фамильный перстень как наследнику дал. В Римлянах мы так и читаем, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Вот мы читаем, как приносили к Иисусу детей, чтобы Он прикоснулся к ним, а ученики не допускали этого. Видимо, хранили покой Иисуса. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие». И здесь такой повтор: «Истинно, истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв деток, возложил руки на них и благословил их. А вот первосвященники же и книжники, увидев чудеса, которые Иисус сотворил, и детей, восклицающих в храме, говорящих: «Осана, сыну Давидову!» Они вознегодовали. Иисус же сказал им: разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Вот видите, это тоже аргумент в пользу детей. Потому что только дети так падки удивляться чудесам и не прибегать, как взрослые, к всяким сомнениям, к левым обоснованиям. А чудо же было тогда важный инструмент Иисуса для того времени, до канун. И сейчас питает веру многих. Я не могу в конце своих небольших заметок не привести высокие слова царя Давида в 17-м псалме. и его ощущение Бога не как просто отца, а могущественную божественную личность. Он пишет: «Господь – твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, убежище, от врагов моих я спасусь». Я немножко сокращаю. «Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, а от грозного глаза твоего, Господи, от дуновения духа гнева твоего, воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня Бог. Непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех уповающих на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?» Вот так, дорогие, в переплетении небольших примеров говорила я сегодня о том, почему Господь ждет нас в Царстве Своем, если мы готовы и способны сохранить себе преимущества характера детей.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Это наше детство, небо голубое. Это наше детство, время дорогое.
Скажи, мама, ведь это правда. Ты будешь со мной всегда?
Это наше